Я принялась за женские романы, а Лопоухий за детективы. Этого хватило, чтобы заполнить много долгих вечеров. Потом мы поменялись. Я принялась читать детективы, а Лопоухий прилежно изучал дамские романы. В результате он недели две изъяснялся со мной таким примерным образом. «Дорогая, ты безраздельно царишь в моей душе. Ты – женщина моей мечты. Мне нравится смотреть, как ты поправляешь волосы извечно женским движением. Мне никогда не постичь тайные извивы твоей женской души. Я люблю тебя, как птица любит небо. Только смерть может нас разлучить». Он не понимал, почему я хохочу, внимая его изысканным комплиментом. Он так старался постичь тайные извивы моей души. В конце концов, и это чтение надоело. Как-то с утра, не вынеся смертной скуки, я принялась за чтение учебников черной магии. В одной из книг я увидела старинную гравюру, изображавшую торжество Люцифера. Меня будто по голове шарахнуло. Я видела эту мерзкую морду. Причем не в книге, а как-то более живо. То ли в кино, то ли по телевидению. Но в своем доме я этого держать не хочу. Я вырвала страницу из книги и повернулась к Лопоухому. «У тебя есть спички?» «Ты что, хочешь курить? Ведь ты не куришь». «Не спрашивай, просто найди и дай мне спички». Он как раз сидел возле курительного столика, на котором лежали сигары, сигареты, трубки, и, конечно, где-то там должны были быть спички. Он нашел их и перебросил мне через стол. Я скомкала страницу, положила ее в пепельницу и подожгла. Она вспыхнула, и пламя мгновенно взлетело до самого потолка, метнулось по нему в сторону окна и охватило легкие шелковые занавески. Я схватила Лопоухого за руку. «Бежим, быстро, иначе сгорим!» Мы едва успели выскочить из дверей виллы. Пожар гнался за нами огненным драконом. Мы выбежали на веранду и помчались вниз по каменной лестнице, к воротам, возле которых стоял наш автомобиль. Мы были еще на середине лестницы, когда раздался грохот, и снизу на нас пахнуло жаром. Это вспыхнул и взорвался наш Крайслер. Лопоухий схватил меня на руки и, перепрыгнув через перила, помчался напролом через розовые кусты в сторону от лестницы, по которой из дверей дома с шумом несся поток огненной лавы. Он успел. У меня обгорели лишь брови с ресницами да подол платья, а он только ободрался о колючки, пробираясь через кусты, да слегка опалил свой белый костюм. Мы подбежали к воде, пугая своим видом пляжную публику, и с размаху бросились в море. В воде мы скинули с себя обгоревшую ободранную одежду и наскоро соорудили себе купальные костюмы. Потом мы вышли на берег совсем в другой стороне пляжа. «Что ты наделала? С чего тебе вздумалось поджигать наш дом?» — спросил Лопоухий, когда мы отлежались на песке и успокоились. В его голосе прозвучали давным-давно забытые ноющие интонации. «Тебе что, жалко?» «Еще бы! У нас никогда больше не будет такого дома!» «Ты всегда так говоришь. А потом оказывается, что все к лучшему». Он замолчал. А потом предложил нечто толковое, я даже удивилась. «Я опасаюсь полиции, ведь мы устроили пожар. Давай снова станем такими, какими встретили здесь». «Это ты здорово придумал». Мы быстренько вернули себе молодость и красоту. Я даже не забыла соорудить себе фиалковые глаза. Лопоухий взглянул на меня и поморщился. «Ты чего?» «У тебя вид рафинированной шлюхи. А ты похож на курортного жиголо. Так что мы с тобой пара». «Надо уходить из этого города», — сказал он. «Здесь все помнят двух смешных стариков, какими мы были». «Ого, какой прогресс!» Но тут же он пояснил. «Я не вынесу тебя в этом шлюшном виде». «А как же тайные извивы моей души?» «Этот вид очень соответствует героине дамских романов».
«Да пошли они к дьяволу».
«Тссс! Чего ты испугалась?» «Почему ты так сказал? Только не повторяй. Просто подумай и скажи, почему ты послал героинь женских романов по этому адресу?»
«Да не знаю. Просто так говорят, и все».
«Нет, ты назвал определенное лицо. Только не называй его еще раз. Я точно знаю, что это опасно. А еще я, кажется, начинаю догадываться об одной очень важной вещи».
«Опять что-то выдумала».
Я задумалась, идя рядом с ним.
Он несколько раз пробовал со мной заговаривать, но я махала на него рукой. «Не мешай мне думать». Потом мы решили выпить кофе и присели за столик уличного кафе. Лопоухий взял для меня двойной экспрессо и большую кружку простого кофе с молоком и сахаром для себя. Наконец, когда кофе был выпит, он не выдержал. «Так о чем ты думаешь? Намечаешь маршрут нового путешествия?» «Глупости. Я думаю вот о чем. Ты помнишь душеедов в лагере и в сером городе?»
«Еще бы, конечно, помню».
«А ты помнишь, что у них там была своя иерархия?»
«Да, одни были мелкие, превратившиеся в душеедов из особо злобных барашников, а другие, самые страшные, прилетали откуда-то со стороны. Еще были дикие душееды,
не о них речь. Я теперь знаю, кто был над ними главный, кто хозяин над всеми этими краями, пустыней, озером Отчаяния, лагерем и серым городом».
«Но ведь не над этим же городом, правда?» — с жалкой надеждой спросил он, уже зная ответ.
«И над этим городом тоже», — беспощадно ответила я.
«Какой ужас!»
«Да, но не в этом дело, а дело в том, что должна быть и другая сторона мира, а над ней другой хозяин. Послушай, существует зло, и хозяин над ним. Но мы с тобой все время чувствуем, что нам оно враждебно, что мы не хотим жить под властью зла, так?»
«Положим, что так.
И нам совершенно ясно, что кроме зла существует и добро, так?
Только его очень мало.
Сейчас это не важно. Слушай меня, если зло подвластно тому, кого ты только что нечаянно назвал, а это то же самое существо, чье изображение я сожгла, то мы с тобой знаем, что это страшная сила.
Лучше об этом не думать.
Надо думать, Лопоухий, надо. Так вот, что из этого следует? Если есть зло и его творец, и если есть добро, то и у добра должен быть еще более могучий властелин».
«Почему?»
«Да потому, что даже здесь, где явно царит зло, мы с тобой два дурачка. Стремимся к любви и добру, понятно?»
«Не очень, но все равно здорово. Ты такая умная».
«Оставь это. Теперь надо думать, как найти того, кто правит добром. Если бы только вспомнить, кто он и как его зовут, тогда мы были бы спасены».
«Ну и как это узнать?»
«Не знаю. Попробуем расспрашивать людей в городе. Вдруг кому-то это известно». Мы наскоро составили план действий и отправились в город. Мы бродили по улицам и паркам, подходя к разным людям, и задавая им одни и те же вопросы. Мы проводим социологический опрос жителей нашего города. Скажите, вам здесь нравится? Вы не скучаете? Вы хотели бы уехать отсюда? Падкие на внимание к своей персоне горожане с удовольствием подвергались тестированию. Большинство людей жизнь в городе полностью удовлетворяла. Но некоторые жаловались на скуку. Только один молодой человек сказал нечто обнадеживающее. «Я слышал, что есть другие места, где люди не так равнодушны друг к другу. Но где это, я не знаю».
«А вы хотели бы узнать?»
«Зачем? Я привык здесь жить. У меня дом, машины, много девушек. Нет, я не думаю переселяться, извините». И он торопливо пошел прочь, явно заподозрив что-то неладное. На вопрос, кто правит этим городом и довольны ли опрашиваемые этим правлением, почти все просто пожимали плечами или говорили, что это их не волнует. И только с одной женщиной нам удалось дойти до почти последних вопросов нашей анкеты. Она была недовольна всем и всеми. «И правительство наше тоже никуда не годится».
«А вы знаете что-нибудь о том, что в других местах существует иное правление?»
«Да, знаю. Если бы там узнали, что здесь творится, то послали бы сюда войска ООН. Сбросили бы на этот проклятый город водородную бомбу». Продолжать с ней разговор не имело смысла. В своих бесполезных хождениях мы дошли до улицы, где находился мой пансион.
«Давай зайдем и спросим, нет ли для меня почты».
«А ты ждешь от кого-нибудь письма? Ты мне об этом ничего не говорила». «Нет, ничего определенного я не жду. Просто у меня смутное чувство, что в один прекрасный день я могу получить по почте какое-то важное послание». Мы зашли в фойе. Увидев меня, портье заулыбался. «Мадам, наконец-то! Для вас есть пакет. Получите, пожалуйста». Обомлев, я приняла из его рук небольшую посылку. Мы вышли из пансиона и присели на уличной скамье. Я с трепетом развернула оберточную бумагу. В ней оказалась деревянная шкатулка, перевязанная бечевкой. Развязав бечевку и открыв шкатулку, я увидела небольшой, круглый белый хлебец.
Он состоял как бы из двух кружков, и на верхнем было выдавлено изображение женщины с ребенком.